Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В московской студии «Радио Свобода» депутат Государственной Думы России, лидер Конгресса русских общин Дмитрий Рогозин и замдиректора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. Наш пейджер в Москве 961-33-33, в Петербурге 740-49-40, везде абонент «Радио Свобода», телефон прямого эфира, бесплатный для жителей всех регионов России, 8-800-222-12. Вы сможете задать свои вопросы, а мы начнем, собственно, с информационного повода для нашей встречи. В субботу в Москве пройдет съезд партии «Великая Россия». Вот такая новая партия, уже есть «Единая Россия», «Справедливая Россия», ну, теперь вот «Великая Россия». Дмитрий Олегович, вы объясните немножко про партию, собственно. Зачем нужна «Великая Россия» в кавычках?
Зачем нужна «Справедливая Россия» в кавычках? Или «Единая Россия» в кавычках? Вы что-то хотите ерничать, что ли, на эту тему? Или... Просто спрашивайте, зачем нужна партия.
Ну, расскажите, что за партия? Там у вас всяких националистов набралось огромное количество разнообразных таких экзотических персонажей, я так понимаю, которые с Мироновым, видимо, не ужились, и опять к вам в лоно возвращаются.
Да, волка в лес все время, да, что-то тянет. Ну, хорошо, ладно, я расскажу. Действительно, завтра будет учредительный, подчеркиваю, съезд. Партия, она приобретет, как мы надеемся, название «Великая Россия», хотя я сам не вхожу в оргкомитет и сам буду на съезде в качестве гостя.
То есть вы в кустах?
Ну, если можно высказаться так, что я в кустах.
В засаде.
При этом делая основной доклад политический.
Очень странная позиция.
Ну, вы знаете, мы же сами живем в современной Российской Федерации, прекрасно понимаем, что если целая бы политическая партия была подвергнута обструкции, потом репрессиям, я имею в виду партия Родина, а потом прекратил существование только потому, что ее лидер там кому-то не понравился, то...
А кому он не понравился?
Ну, мы, наверное, догадываемся, что были проблемы между политическим руководством партии Родина и политическим руководством большой страны. Поэтому, наверное,
фамилию такая... не называете?
Ну, а зачем? Мы же все знаем, что у нас есть какие-то еще руководители страны.
Какой вы осторожный, а? Ну, скажите, Владимир Владимирович Путин, давайте я за вас скажу. Владимир Владимирович давайте. Путин ну, не полюбил Дмитрия Рогозина, правда?
Спасибо,
в определенной исторической...
напомнили имя главы государства. Это хотя интересно. Я, конечно, от него лично не слышал, что он там кого-то полюбил или не полюбил. Это, наверное, не царское дело. Ну, а вот челядь, она, конечно, неправильно себя повела. Ну, ладно.
Возвращаемся к партии.
Возвращаемся к партии, да. Значит, поэтому... Я не думаю, что на этом этапе необходимо заполнять вновь образованную организацию людьми, которые, возможно, появятся в выборных списках. Это время более позднее. Сейчас мы должны избрать политическое руководство, которое должно решить одну задачу, самую главную – регистрация новой политической партии. Вообще задача, конечно, фантастическая, потому что мы сейчас видим, что все политические партии сливаются, упраздняются, стреляются, значит, от безысходности, и вдруг вот как бы в течение 2006-2007 года образуется новая организация. По крайней мере, попытка создать эту организацию, я думаю, я уверен, что она будет успешна. И могу объяснить, почему. Уверен также то, что эта организация будет востребована огромным количеством населения Российской Федерации, потому что до сих пор ни «Единая Россия», ни партия, которая получила название «Справедливая Россия», в общем-то, так и не смогли продемонстрировать свою готовность поднимать сложные проблемы. Проблемы, прежде всего, национальной безопасности страны, сложные проблемы внутренней политики, проблемы русского народа, народа-держателя как бы страны, межнационального мира и многие другие проблемы. Они боятся этой темы. Мы этой темы не боимся, мы ее знаем. Мы знаем, как защитить страну от внешней угрозы, как избавить страну от бедности. Поэтому, поскольку существует спрос на существование такой партии, раньше была партия Родина, сейчас ее нет, она растерзана была, поэтому должна появиться другая партия. Мы подумали, что наиболее такое четкое и соответствующее название для этой силы, это будет название «Великая Россия». Потому что нам действительно не нужны великие потрясения. Нам действительно нужна страна, которой мы могли бы гордиться. Поэтому вот съезд «Великой России» завтра состоится. Будет примерно 200 делегатов. И будет примерно около 400 гостей. Почему такие цифры? Потому что существуют очень строгие правила как раз учреждения новой организации. Месяц тому назад мы опубликовали объявление в одной из федеральных газет. Мы известили Федеральную регистрационную службу о создании оргкомитета соответствующего. Теперь по три делегата от каждого субъекта федерации должны приехать на съезд и так далее. Там мы понимаем, что будут придираться к каждой там, точке, к каждой запятой. Поэтому четко следуем букве закона с тем, чтобы не дать возможности легально придраться или запретить регистрацию этой партии, или перенести на то время, когда уже смысла ее регистрировать накануне выборов не будет. Выборы уже начнутся. Поэтому здесь очень важна формальная такая точка зрения подготовки этого съезда. И вот задачка, я уже сказал, нового руководства, которое завтра будет избрано, надеюсь, во главе с Андреем Николаевичем Савельевым, моим старым другом и соратником, задача будет одна – зарегистрировать политическую партию русского народа. Вот это будет самая главная задача.
Партия русского марша, да?
Нет, ну зачем? Русский марш — это мероприятие некое одно, и потом далеко не мы только участвуем в этом мероприятии, там есть и силы, которые не участвуют в создании партии «Великая Россия». Это имя собственное уже у оргкомитета, никто на него не зарится. А вот, собственно говоря, политическую силу, которая могла бы активно действовать в патриотическом таком спектре, в национально-демократическом, я бы даже сказал, даже не национально-патриотическом, а национально-демократическом, потому что мы видим, как сейчас сужается круг политических свобод в стране, и поэтому, когда мы поднимаем с вами национальные лозунги, лозунги национальные, то есть собственного народа, лозунги, да, его, там, его развития, его жизни, а национальные лозунги всегда должны быть связаны и с правами, свободами собственного народа. Поэтому свобода слова, свобода митингов и демонстраций, свобода парламентаризма, свобода выражения точки зрения, которая существует в обществе, это то, что также будет в повестке новой политической организации.
Галина, вот как вы оцениваете этот проект создания из разных националистических организаций? Вот как мы выясняем теперь, национал-демократической партии, хотя, по-моему, в каких-то документах, тех, которых я смотрел, ее называли там национал-патриотической и право-консервативной, пожалуйста.
Ну, вообще, я очень скептически отношусь к самому проекту, и не только потому, что я очень сомневаюсь в том, что вас зарегистрируют, но и потому, что партия, во-первых, пытается играть на чужом поле. Вот демократические лозунги, которые вы выдвигаете, это вещь для вас непривычная, конечно. Вот. Плюс очень будет сильна конкуренция именно националистическая. Потому что не секрет, что и лозунги ваши, и методы ваших союзников, и людей, которые, вероятно, войдут в эту партию, прежде всего ДПНИ, уже перехватываются так называемыми большими партиями, той же, вот, теми же местными и так далее. Вот, так что вы и здесь, в общем, я думаю, будете проигрывать. Вот. Ну, а потом, честно говоря, пока вот все попытки создания крупной националистической партии, ну, самый успешный проект НДПР был, вот, ну, НДПР сейчас не зарегистрировано, вот, а вот то, что очередной ксенофобный виток пойдет, это безусловно, потому что, в общем, любое выступление, ну, ультраправого Андрея Савельева, безусловно, подталкивает к этому витку. Белова, безусловно, подталкивает к этому витку. Марши, которые организовывают ваши союзники, это всегда всплеск насилия в той же Москве. Так что... И, кстати, я думаю, что немедленно и на всех этих союзников, ну, Савельев, понятно, у него депутатская неприкосновенность, а вот часть ваших соратников, так называемых, это же прямые кандидаты на преследование по экстремистским статьям. Вот. И это тоже затруднит, безусловно, регистрацию.
Мы продолжим разговор после короткого объявления. Дмитрий Олегович, сможете ответить.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Мы продолжаем разговор с Дмитрием Рогозиным и Галиной Кожевниковой. Дмитрий Олегович, ну что ж, вам прописали такой неутешительный диагноз. Экстремисты там у вас затесались разнообразные, а вы еще, кроме вот таких вдохновителей, вроде Белова из движения против, как сказать, нелегальной иммиграции, призываете себе на помощь господина Лукашенко из Белоруссии. Это вообще прямой выпад против президента Владимира Путина. Как же так, на такого популярного человека хотите затащить на российское поле?
Вы знаете, я думаю, что у нас разговор сейчас серьезный, поэтому я как бы очень внимательно вот выслушал эксперта, приглашенного в студию, и хотел бы также внимательно и серьезно ответить. Ну, во-первых, экстремизмом нас пугать как бы сейчас уже бессмысленно. Слово «затасканное» стало в последнее время, вы сами знаете.
Да, безусловно.
Сейчас экстремисты у нас все, у нас и Касьянов экстремист, Каспаров экстремист. Ну, в общем, любой, кто возражает против курса там партии правительства, он уже экстремист. У нас сейчас уже экстремизм, вы знаете, появился национальный. Есть социальный экстремизм, то есть критика, например, вороватого губернатора или мэра, тоже уже экстремизм. Поэтому после того, как два года назад, или нет, по-моему, год назад, 16 губернаторов, включая Лужкова, Шамиева, прописали на меня, значит, написали на меня письмо вот, о том, чтобы мне запретить заниматься политикой, потому что я экстремист, я потребовал от них объяснения, что они имеют в виду под экстремизм. Вот и какие мои заявления или действия там, они квалифицируют в качестве экстремистских. Ответ, конечно, не последовал, потому что понятно, что письмо писали не наши губернаторы, им только делать этим, значит, нечего писать разного рода письма. Писали, конечно, в Кремле письмо. Поэтому экстремизм — это такое слово, к сожалению, оно уже затаскано, и даже мне как-то реагировать на него тяжело. Что касается... значит, чужого поля. Понимаете, я не думаю, что демократические какие-то требования, лозунги должны быть исключительно полем либералов. Да, для них это как бы конек, основной там аксиома, на этом строится американский либерализм, на американских ценностях свободы. Но я хочу сказать, что у нас в Конституции все написано. Надо просто выполнять то, что написано в Конституции. Поэтому я действительно за свободу слова. И поэтому благодарен Радио Свобода, который периодически вот меня и моих коллег приглашает. Значит, я действительно за свободу парламентаризма. Извините, я вместе с моими коллегами голодовку даже объявлял за честь как бы парламента, когда в момент проведения закона о монетизации льгот парламентской оппозиции просто заткнули рты. И у нас не было другого выхода, кроме как голодать, чтобы привлечь внимание к нашим требованиям. Я действительно за свободу шествий, демонстраций, и мы проводили свои мероприятия, когда нам вообще не давали никакого согласия на то, чтобы просто появиться в Москве, я имею в виду 4 ноября прошлого года. Вот марш несогласных, который побит ОМОНом, он побит, хотя у оргкомитета марш несогласных все-таки было разрешение на, конечно, поганое место там, на Тургеневской площади, но у нас тоже не менее,
метил,
у нас тоже было не менее поганое, Болотная площадь. Но, тем не менее, у них было какое-то разрешение.
Но марш-то был не на Болотной.
Да, правильно. Так они пошли именно специально на конфликт с ОМОНом, они пришли на Пушкинскую, хотя у них было разрешение. А вот когда мы русский марш проводили, у нас вообще никакого разрешения. Там не то, что ходить нельзя было, нам стоять было нельзя.
Да что вы, же с Бабуриным митинговали. У Бабурина было официальное разрешение.
Это Бабурин, а вовсе не русский марш. Это разные вещи.
Так вы же к нему присоединялись.
Естественно, мы нашли выход для того, чтобы не создавать огромных проблем для города и для наших москвичей. Поэтому мы пришли на чужое мероприятие. Но я сейчас о другом говорю. Нам, вот именно в плане свободы митингов, там, демонстраций, шествий, такого права не давали вообще. И у нас тоже несколько тысяч человек было просто арестовано во время русского марша за переход улицы в неположенном месте. Поэтому я говорю о вещах, которые мы, ну, как бы, как вам сказать, они для нас родовые, да, как бы понятные, выношенные как бы нами, выстраданные нами какие-то ценности. Поэтому зачем вы так скептически реагируете? Значит, кроме того, я считаю, что вот на общедемократической такой основе возможно здесь сотрудничество и националистов, и там патриотов, и либералов, и демократов, просто за то, чтобы жить в свободной стране, чтобы свободно дышать, чтобы, понимаете, когда вот существует в обществе некое настроение, да, некие настроения социальные или политические, и им не дают возможность выражаться в парламентской дискуссии или, скажем, в каких-то дебатах там на телевидении, то тогда это все загоняется в подвал, а из подвала потом вылезет чума. Это мы знаем точно. Если национальный вопрос, если проблема русского народа не обсуждать широко, в том числе с привлечением экспертного сообщества и вашего, допустим, привлечения, хотя я понимаю, что вы уже так предрасположены, так критично. Тем не менее, если этот вопрос не обсуждать, а заменять эту дискуссию разного рода вот выходками там, нашистов, кем-то, кого-то еще, какой-то такой прикремлевской такой публики молодежной, привлеченных фанатов футбольных, то тогда будет большое зло просто для нашей большой, огромной страны. Этого мы не хотим. Поэтому я думаю, что прогнозы вас не зарегистрируют, у вас не получится, вы там такие-то, сякие-то, вы там, значит, на каждом из вас висит булыжник экстремизма. Это все прогнозы понятные совершенно, но я вам хочу сказать, настроение у нас, наоборот, очень хорошее. Потому что мы, наконец-то, все-таки смогли соединить то, что долго у нас как бы не получалось. Соединить, прежде всего, вот огромную массу людей, которые хотят участвовать в легальных выборах. Мы понимаем, что эти выборы будут, конечно, там, во многом неправильные, нечестные, но мы не имеем права не использовать тот шанс, который может все-таки выпасть на нашу долю. Во-вторых, я вам честно скажу, я просто не могу не участвовать в создании такого рода партии, потому что, ну, пройдет год или полтора, или там два, или там, может быть, 10-15, меня ведь спросят. Да, понятно, что выборы были нечестные. Да, понятно, что у тебя не было допуска на телевидение. Понятно, что у тебя не было возможности реализовывать какие-то свои там мысли, идеи. Но почему же ты не пробовал даже это сделать? Вот пусть запретят. Вот представьте себе, что они сейчас могут запретить формирование партии, хотя мы привлекли целую армию юристов, чтобы пройти все эти процедуры. Ну, что они сделают?
А ролик будете показывать?
Подождите секундочку. Ну, давайте серьезно. Вот представьте себе, что они, значит, нас не допустят до выборов. Куда уйдет эта сила огромная? Огромное, большое количество людей, готовых и желающих
на
голосовать.
На марш несогласных выйдут. Знаете,
Скорее всего, да. Вот я думаю, что тогда может произойти следующее. Запрет такого рода силы, запрет и возможность участвовать в выборах и легальных своих представителей иметь в парламенте приведет к тому, что та энергетика огромная, мощная, которую я чувствую, которая вот за мной, там, за моей спиной, за спиной моих товарищей, она просто рванет на улицу. И тогда может произойти удивительная вещь. Не дай бог, как бы, для всех, значит, и так далее, все вот эти крайности, они сомкнутся в рамках уличной борьбы. И что будет тогда делать власть, когда ОМОНа просто не хватит? Вот сейчас по 10 субъектов федерации высылают своих ОМОНовцев в Москву, чтобы как-то унять там 2000 этих несогласных. А представьте себе, что мы-то выведем гораздо больше людей. У нас-то не 2000 будет. Там, у
Но так вы убеждаете, будет. Как ваши соратники, вот я тут читал сегодня такое мнение, что строительство демократии западного типа, оно как раз и дает место для таких вот праворадикальных партий, как Фронт Ле Пен, они легально действуют, значит, в определенных рамках.
И что, и кому-то навредило? Ле Пен навредил или Саркози навредил? Он вообще, скорее всего, президент.
Но Саркози-то не радикал все-таки.
Ну, знаете, его называли, знаете как? Вот вы сейчас сказали, там, ролик, а вот ролик будете
политические
делать? А вы вспомните его выражение? Женя Саркози, как он называл те бандитствующие субъекты, которые поджигали магазины, машины, там, нападали на людей, хулиганили, безобразничали в Париже еще полтора года тому назад. Как он их называл? Он называл их так, как они достойны этого наименования. Тем не менее, никто же не называет его ультраправым ксенофобом, значит, Николас Саркози и так далее. Да нет, его считают просто правым французским политиком. Я вам скажу, у меня был момент один интересный, поездка во Францию тоже. Где-то года полтора тому назад я говорю на языке и общаюсь с одним из депутатов Европарламента, было у него в штаб-квартире его партии, там висит огромный плакат, стилизованный, вот этот, стилизованная картина Делакруа, «Франция на баррикадах». Значит, и надпись «France, où tu l'aimes, où tu la quittes», то есть «Франция, либо ты ее любишь, либо вали отсюда». Я ему говорю, слушайте, господин, вот если бы у нас такой плакат бы висел, у нас бы вот наш центр «Сова», который вы представляете, просто вы бы там, наверное, с ума посходили бы. Наверное, сказали бы, что это просто жуткие ксенофобы, фашисты, недочеловеки, их надо срочно запретить. У нас такие вещи невозможны. А у них, в их демократической Франции, это считается, ну пусть не очень политкорректным, но тем не менее за это партия у них не снимает с выборов. Политиков не кидают в тюрьмы. Там судится, да, вот есть суд.
Посудиться можно, да, пожалуйста. Видите ли, вы же слышите то, что хотите услышать. Я ни в коем случае не призываю запретить или не зарегистрировать вашу партию. Я пытаюсь оценить ее перспективы. Вас лично, в общем, я ничуть не сомневаюсь в том, что вы за свободу слова и так далее. Вот. А вот насчет демократических свобод, так, собственно, Андрей Савельев подписал письмо 500.
А почему демократические свободы и письмо 500?
Письмо с призывом запретить все еврейские организации в России. И где же здесь демократические свободы? Ну, «Россия для русских» лозунг. Можете прокомментировать? Объясните мне, что значит «Россия для русских».
Лозунг, вы имеете в виду генерала Скобелева, «Россия для русских», вы это имеете в виду?
Извините, генерал Скобелев имел в виду другое.
А почему, а вы что имеете в виду? Вы объясните, что
вы имеете. Вы объясните, вот, декларируя этот лозунг на всех митингах, понятно, что вы имеете в виду этнических русских.
Я имею в виду.
Ну, ваши соратники.
Ну, где вы видели, допустим, вот, скажем, я представляю Конгресс русской общины. Когда бы вы видели или прочли где-то, или слышали лично от меня вот именно этот лозунг?
Нет, от вас...
Ну, вообще должен комментировать что-то, что, в принципе,
вы
я не произносил.
Вы создаете... Ваши соратники создают партию. Вы собираетесь в нее вступить, да? Возможно, даже возглавить, не знаю. Собираетесь?
По крайней мере, доклад читаете
да,
на съезде.
Да, доклад читаете на съезде. Вот. Значит, вы таким образом готовы сотрудничать с теми людьми, которые неоднократно под нацистский салют провозглашали лозунг «Россия для русских».
Да не было такого никогда.
Ну что вы, я была на обоих правых маршах.
Ну,
я была
салют?
На Болотной площади.
Давайте так вот.
У меня есть свои собственные фотографии.
Галина, у вас есть фотографии, а у меня есть опыт общения как бы с разного рода людьми. Я вам хочу сказать, никогда я не позволяю на мероприятиях, в которых я принимаю участие, кому-то махать ручкой.
Значит, они есть, у вас голосуют
есть, таким образом. Они у вас таким образом
перестаньте,
голосуют.
Не было такого. Более того, на русском марше, я напоминаю, вы просто поднимите даже хотя бы документы или прессу вот ноября, конца октября прошлого года, я-то публично сказал, что если увижу хоть одного, кто в римском приветствии, так называемом, будет, значит, там на нашем митинге как-то там, значит, что-то делать, я лично найду и набью ему морду.
Набили?
Да.
Серьезно?
Да.
Скольким человеком?
17 человек.
Лично?
Лично. Да,
Дмитрий Олегович, да вас это
да,
за мордовой
нет,
намекать
я объясню,
надо.
Почему.
А, у вас же депутатская не
я почему вам хочу сказать об этом? Потому что, во-первых, все-таки в моей семье люди воевали. В той самой страшной войне, это раз. Если русские националисты, или, скажем, русские национал-патриоты, то есть те, кто считают себя патриотами своего народа, любят свой собственный народ, считают при этом возможным использовать символику Третьего Рейха или Гитлера, который напал на мою страну, на мой народ, то я не могу с этими людьми быть вместе, понимаете?
Не можете?
Нет, не
могу. А Киевский крест на последнем митинге?
Какой Киевский крест?
На Болотной площади.
Да не был там никого, а Георгиевский крест.
Нет, Георгиевский крест, это ваша партия.
Белый крест со святым Георгием.
А у вас на митинге, я вам могу, вы зайдите на мой фоторепортаж. Огромное полотнище с Киевским крестом, возвышающееся, просто выделяющееся на этом фоне Георгиевских крестов, которые представляли Конгресс русских общин.
От обратного.
Вот, вы прекрасно.
Вот смотрите, помните, в Санкт-Петербурге недавно выступили. Был марш несогласных. И там
давайте
появились люди,
давайте
которые...
мы это после новостей обсудим, Дмитрий Олегович, поскольку у нас время подходит к концу первой части.
На самом деле
да.
Вопросы легкие достаточно.
Очень хорошо, да. А я объявлю, что в 22 часа в эфире радиожурнала «Время и мир» ведущая Ирина Лагунина «Отношения европейцев с спорным».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Новости коротко. В России растет число жалоб на действия властей, препятствующих проведению митингов и шествий, заявил уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. В Москве прокремлевское движение «Наши» провело новую акцию протеста, на этот раз у представительства Еврокомиссии. В акции под названием «Марш школьников» приняли участие до 2000 учащихся. Руководство Европейского Союза предупредило российские компании, что ждет от них выполнения контрактов с Эстонией. Россия начала ремонт железнодорожных путей, ведущих в Эстонию, что уже отразилось на поставках туда нефти и угля. В Ростове-на-Дону совершено нападение на Сергея Слепцова, известного журналиста, генерального директора информационного агентства «Северный Кавказ», корреспондента «Радио Свобода». Слепцова жестоко избили, он госпитализирован. На Украине состоятся досрочные парламентские выборы. Соглашение об этом достигнуто между президентом Виктором Ющенко и премьер-министром Виктором Януковичем. Дата выборов будет назначена позднее. Меры по прекращению насилия в Ираке в центре внимания второго дня, проходящей в Египте, международной конференции. Накануне участники форума приняли пятилетний план финансовой помощи Ираку. Папа Римский Бенедикт XVI встретился в Ватикане с бывшим президентом Ирана Мухаммадом Хатами. На встрече шла речь о налаживании культурного диалога между христианским и мусульманским миром. В Азербайджане два журналиста, сотрудники газеты «Сенет», «Профессия», приговорены к тюремному заключению. Правозащитники называют приговор очередной попыткой властей оказать давление на независимых журналистов. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей. Наш адрес в интернете www.svobodanews.ru.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии депутат Государственной Думы России, лидер Конгресса русских общин Дмитрий Рогозин, который создает еще и партию «Великая Россия», и замдиректора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. Мы продолжаем наш разговор, и я думаю, что нам надо подключить слушателей. Геннадий из Ленинградской области. Пожалуйста, вы в эфире. Ваш вопрос.
Добрый вечер, уважаемые господа. Значит, я предлагаю вновь создаваемую партию назвать вместо «Великая Россия» «Процветающая Россия». Ведь в процветании любого государства есть его величие. Я скажу парадоксальную вещь. Считаю, что Германия, Дания, Норвегия, Швеция есть великие государства. Почему? Потому что там люди живут хорошо. И вот в этом направлении, я считаю, новым политическим силам и надо работать. Спасибо большое.
Дмитрий Олегович, ну что, переименовываете партию?
Нет, я просто думаю, что великое, процветающее — это похожие, очень близкие вещи, потому что главная задача, которую надо решить в нашей стране, и без этого она великой, конечно, не будет, это побороть бедность. Когда в стране дикая такая пропасть между бедными и богатыми, и когда богатые просто самодовольно и цинично наживаются на природных богатствах страны, выбрасывая за пределы как бы национальных богатств все остальное население, это, конечно, не может создавать ощущение великости. Более того, вороватость элиты создает ее слабость, а слабая элита не может защитить страну. Поэтому борьба с бедностью, я абсолютно согласен, это, конечно, одна из наиважнейших, самая важная, я бы сказал, даже задача – укрепление державы.
Вы мне, кстати, не ответили все-таки про поводу Александра Лукашенко. Вот было все-таки заявлено о привлечении президента Белоруссии к участию в деятельности этой партии, а он заявил, что знать не знал об этом деле и не намерен возглавлять партию «Великая Россия». Не, самозванцы, вы видно все-таки.
Он так, конечно, не говорил, но я внимательно... Как? Да нет, ну перестаньте. Мы в контакте с Минском,
конечно... В России нет такого законодательства, чтобы даже белорус участвовал в политических процессах в этой стране. Цитата из Александра Лукашенко.
Вот это он точно говорил, а то, что вы сказали, он этого не говорил.
А это я длинно просто, то, но что вы, я изложил.
Слушайте, ну, все-таки вы пытаетесь как бы цитировать целого президента, целой Белоруссии, а так вот небрежно с его словами входитесь.
Я ну, хочу сказать... Я не с таким пиететом отношусь и партию с ним не создаю,
я все-таки, знаете, это братская страна и президент братской страны, поэтому я с уважением отношусь. Я хочу сказать о другом, отвечая на ваш вопрос. Мы действительно хотели бы найти возможность участия Александра Григорьевича Лукашенко в каких-то российских делах. На сегодняшний момент вроде как союзное государство существует, а вроде как оно и не существует. Поэтому по своим правам и обязанностям граждане Белоруссии не могут участвовать во внутренних российских делах, в том числе в выборных кампаниях.
Но это, муниципалитет
могут голосовать. Но это вовсе не означает, что роль Лукашенко в России ничтожна. Это не так. В России большое количество людей, которые с симпатией относятся к белорусскому лидеру. Право или не право, я не берусь судить. Я просто говорю о том, что существует реально в России такое настроение. И если существует спрос, то должно быть предложение. Поэтому Лукашенко никого там самозванцами не называл. У нас корректные отношения. Мы ищем возможность правового решения этой сложной проблемы. А я думаю, что Александр Григорьевич, безусловно, переживает за все, что происходит в стране нашей.
Ну да. А свои россияне проблемы переживают за то, что происходит в Беларуси.
Переживаем, конечно. У нас много родных и близких там.
Да.
Конечно.
Вот господин Каримов нам пишет. Господин Рогозин, а почему же вы не вывели все эти ваши огромные массы к эстонскому посольству? Почему там были только марионеточные наши молодогвардейцы, а ваши патриоты не пришли и не закидали посольство? Дальше эпитет я пропускаю. Ну, давайте о памятниках, что ли?
Я думаю, что все-таки все, что вокруг эстонского посольства происходило, назвать это проявлением мощи там, и солидарности с нашими соотечественниками или, скажем, проявление памяти по отношению к павшим нашим воинам, я не могу. Потому что хулиганство, забрасывание яйцами, ну, дело, конечно, благородное, значит, для какой-то определенной...
Там и камни были.
Для определенной, значит, части молодежи. Но я думаю, что это не решение.
Нарушать проблемы. Венскую конвенцию, знаете,
когда,
вы не советуете.
Когда вчера... во-первых, не советую, да. Во-вторых, хочу сказать так, что когда движение «Наше» считает своей заслугой отъезд эстонской послицы, значит, на 2 недели обратно в Таллин, и, значит, празднует, как будто Россия, не знаю, взяла Берлин очередным штурмом. Я этот просто, ну, не знаю, в догадках весь. Я понимаю, когда грузин, например, наше посольство в Тбилиси забрасывали там яйцами или громкой музыкой, значит, не знаю, вводили в шоковое состояние наших дипломатов, это одно дело. Но мы-то все-таки с вами Россия. И вообще проблема, с которой мы столкнулись в Эстонии, она уже давно там существует. Понимаете, ведь...
А какая там проблема?
Я вам сейчас скажу.
Решили перенести памятник с площади, где он раздражает часть населения, на почетное место, на воинское кладбище. Перенесли. А группа мародеров и хулиганов, непонятно как возникшие, устроили погром в центре города.
Вы знаете, могилы советских солдат, которые существуют во многих странах, которые мы освобождали от фашизма, это, кстати говоря, наша историческая память. Это кровь и прах наших отцов и дедов, и отношение к своим предкам, к своим родителям во многом определяет, нация достойна уважения или недостойна.
Когда в Эстонии... Да, вот в Химках, например, Химках, да.
Это
да.
Безобразие, согласен, абсолютно.
Да. А Более почему того, бы вам в Химках не помешали?
Обошлись как?
А почему бы нам то не сделать, почему бы нам это не сделать? Я сказал свою точку зрения.
Ну, вы же патриотическая
сила. Я свою точку зрения сразу
высказал. Там, кстати, побили каких-то патриотов, которые
я
выходили
в Химках. Немедленно, конечно.
Да, милиция разогнала.
Руководители в Химках, потому что они, ну, они не просто это сделали, они что-то сделали так, чтобы дать эстонцам возможность нам шпильки вставлять.
Вообще эстонцам, вот я читаю,
вот видите, вот вы сами там не уважаете.
Китай начинает работы по переносу советского воинского захоронения из Харбинского парка культуры. Знаешь, что это за парк культуры? Это вообще-то бывшее православное кладбище. То есть там все кладбища эти уничтожены, между прочим, а теперь и памятник вносят. И никто не кричит, никакой истерики нет, что Китай надругался там и так далее, и так далее. Почему Китаю можно, а Эстонии нельзя? Вот вы мне объясните. Я не понимаю, например, как многие.
Это, я согласен с вами в том, что это, к сожалению, сейчас явление, которое не только в Эстонии. В Эстонии там что ведь произошло? Ведь там, на самом деле, эстонские нацики, они приняли это решение, несмотря на то, что почти 40% населения Эстонии – это русские. То есть русские там, ну, не просто
точнее,
вторая.
Точнее, русскоязычные.
Нет, русские. Чего вы все время русскоязычные? Русские, настоящие,
ну, там
русские.
Там разные жители,
да, они там все
бывшие
русские.
Советского Союза.
Они там, нет, я вам объясню.
А может, они белорусы?
Они там все русские, потому что для них сегодня русский язык и русская культура и русская история – это единственное, что их объединяет.
Они культуру-то показали, когда их громили там, магазины.
Когда их жмут, когда у них просто выдергивают право на гражданство, когда им, их детям не дают возможность изучать русский язык.
Получать... перепутали.
Нет, это и в Латвии, и в Эстонии то же самое. Да то же самое. Поверьте мне, то же самое.
Ну, не то же самое. Может быть, в России, это не Средняя Азия, правда?
Так вот, моя точка зрения стоит в том, что нужно не яйцами забрасывать эстонское посольство, а нужно было проводить последовательно, начиная с 91 года, политику поддержки наших соотечественников, поддержки диаспор, общественных и бизнес-организаций, которые бы защищали интересы наших соотечественников.
Да ничего транзит не в порядке. Цветных металлов,
да,
и транзит, нефти, там
транзит
все хорошо.
Российских бизнесменов, но русская диаспора в Эстонии к этому не имеет никакого отношения, вы же сами это понимаете. Поэтому получается так, что Россия наплевала на своих соотечественников, она не создала им условий для того, чтобы они самостоятельной силой некой были, отстаивая свои права и свободы. Возьмите, например, скажем, политику Израиля. Израиль часто поддерживает свои общины, да, еврейские общины в разных странах, в том числе создавая для них экономические некие структуры для самозащиты, делая их некой силой, которая, ну, как самодостаточная сила, защищает интересы евреев.
Нет, Россия не может вести такую политику, это будет политика двойных стандартов, ведь Россия не дает, например, неправительственные организации теперь финансировать из-за рубежа, считая их подрывными. И как же она будет создавать подрывные организации?
Политические организации уж точно не дает финансировать.
Вот вы сейчас говорите о том, что происходит сейчас, а я
или
говорю о том, что происходило...
стороны, или уж...
Ну, я... Конечно, безусловно, мы же об этом говорили с вами, да, мне кажется, мы прошли просто эту тему свободы внутри самой России, но я сейчас говорю о том, что если бы русская община в Эстонии или русская община в Латвии были бы крепки и солидарны, если бы они чувствовали постоянную поддержку России, если бы их бизнес-организации, бизнес-структуры наших соотечественников были бы как раз посредниками в отношениях экономических и культурных отношениях между Россией, Эстонией, Россией, Латвией, соответственно, то да никакие бы нацики, никакие бы там ветераны ВАФНСС ни в Латвии, ни в Эстонии не посмели бы...
Там законное правительство и парламент приняли решение. Ну, при чем?
Какое законное правительство, когда огромное количество наших соотечественников лишены гражданских прав? Они не имеют права даже участвовать.
Знаете, не граждан, 10%.
Где?
В Эстонии 10%. Тех, кто взял российское гражданство, еще 15. Остальные взяли эстонское гражданство, кто смог сдать экзамены. И не уезжают в Россию, Дмитрий Олегович.
Они не уезжают, потому что они там родились. А почему они должны уезжать в Россию?
Действительно, не зачем. А вот из Средней Азии уезжают, например.
Потому что там нет и не было русской истории.
Потому что там тяжелые условия. А здесь условия, знаете, интеграции с Западом.
Эстонская земля и латышская земля, они были родными не только для латышей и для эстонцев, но и для русских в том числе. А что вы так улыбаетесь скептически? Вам что, курс истории что-то прочесть?
Я кандидат исторических наук.
А я доктор философских наук и защищался в Московском государственном университете.
Так, сейчас будем мериться
дипломами. Могу вам напомнить элементарные вещи, что город Тарту назывался городом Юрьевым и был основан Ярославом Мудрым.
Был, да, тоже назывался.
Да, и то, что значит, в устье Даугавы немцы получили разрешение на поселение у русских князей, а вовсе не у латышей, которые тогда в лесах сидели. Поэтому это наша земля в том числе. И мы имеем полное право считать ее своей родной землей, и русских, проживающих и в Латвии, и в Эстонии, мы считаем, что это коренные жители этих стран. И неуважение к ним, и неуважение к праху есть оскорбление национального достоинства и исторической памяти.
Ну, какое ж неуважение, достаточно уважительно.
Для меня эстонская ситуация, Михаил, очень важна, потому что мы, огромная, большая страна, которая кичится сегодня там, и мощью, что мы там нефть продаем сейчас,
первое место. Да, и каких-то хунвейбинов нанимает, чтобы они
бегали. И мы не можем решить проблему уважения к себе в одном из самых маленьких европейских государств.
Ну, знаете что, я вам скажу,
проблему.
Подождите, вот президент Великой России Владимир Путин 1 февраля сказал, что если дело дойдет до сноса памятника, мы готовы предложить свой вариант руководству Эстонии. Он разве его предложил? Не предложил. Значит, нужен был конфликт, нужен был скандал, нужна это была истерика, обращенная исключительно вот внутрь России.
Я не
вот
думаю, что эта истерика кому-то помогла решить хоть какие бы то ни было проблемы. Никому. Это только во вред и, значит, на зло всем. И эстонцам это катастрофа сейчас, потому что между двумя национальными общинами у них теперь... Ну, вообще, такие настроения гражданской войны появились.
Ну, не драматизируйте.
Да-да-да, я же общаюсь. Ну, как-то. Я представляю организацию, которая имеет теснейшие отношения с русскими организациями в Эстонии. И у нас поступает информация еще быстрее, чем по телетайпу. Я вас уверяю, что действительно таких настроений вражды уже, как раньше, не было таких настроений. А сейчас они появились. И в этом виноваты, безусловно, эстонские крайние шовинисты. Но и от реакция России, к сожалению, была неадекватна. Согласен с этим.
Давайте мы слушателей подключим. Давно ждет Александр из Москвы. Пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, Галина, Дмитрий и Михаил. Ну, Дмитрий Олегович, вы сказали, что вы пришли для серьезного разговора, поэтому я хочу вам задать очень серьезный такой вопрос. Вот национализм в современном мире, когда империя рушится, это очень такая популярная идея, и народ очень легко на национальном вопросе поднять и прийти на этом деле к власти. И вообще, вот 20 век уже показал, что такое национальная идея. Это, помните, славянская великая идея начала века, Гаврила Принцип, так сказать, уже выразитель этих славянских идей, которые стреляет Фердинанды, и государство начинает воевать за свои собственные, тогда и была война, за национальные так называемые интересы. Угу. Дальше. Потом, значит, начинается национал-социализм уже германского типа. Да, кстати, вот эта пятая колонна в Австрии, это очень похожая система, да, вот эта самая, почему Австрия была тогда. Так вот, это национал-социалистическая идея. Поехали дальше. Вот уже наши времена, современные, так сказать, времена. Вот уже Дудаев идет, так сказать, исполнять национальную идею, и он становится уже заложником этих людей, которые его призвали. И он бы очень хотел бы, конечно, уже пойти на попятную, ему уже этого не дали. И вы знаете, это закончилось. Первая война, это были миллионы убитых. Вторая война, это уже десятки миллионов убитых.
Тысяч,
и вот эта Великая Сербия, идея Великой Сербии, вы знаете, что там, чем это закончилось. И не кажется ли вам, что вот эта идея Великой России, она приведет... Причем действительно в России с ядерными бомбами, она приведет в конце концов к тому, что у нас будут сейчас враги не только, так сказать, по краю, а у нас появится, естественно, в многонациональной стране огромное количество врагов внутри страны, и мы в результате всего скукожимся, так сказать, в Московское княжество Великой России. И не кажется вам, что все вот эти политики, которые приходили к власти на этой волне, они все очень плохо кончили?
Да? Вот Милошевич, например.
Ну, я могу сказать так, что есть, безусловно, зерна правды вот у автора этого вопроса. Конечно, все зависит от того, куда будет направлена национальная энергия. Она самая мощная, она мощнее даже энергии социальной и энергии либеральной. Вообще, надо сказать следующее, что в каждом политическом течении, будь то либерализм, национализм или социализм, есть и свои крайние точки, и есть свои умеренные точки. Например, ведь социальная идея, да, идея, скажем, свобода, равенство и братство, она тоже по-разному подавалась. Она подавалась как Великая Французская революция, когда на гильотину тащили там чуть ли не пол Франции. Она подавалась как русский большевизм, который выбросил из страны весь свет нации, да, и в гражданскую войну, сколько у нас погибло в этой жуткой братубийственной войне. И интеллигенция...
10 миллионов 180 тысяч человек.
Интеллигенция, вот, дворянство были просто выдавлены из страны. Войну. Но ведь есть и другие представители социальной идеологии, например, либористы, социал-демократы, социалистические разного рода партии.
То есть вы в рамках прочее. Хотите удержаться?
Я просто хочу сказать, что есть экстремальные проявления у всех трех политических течений.
Но ведь есть и закономерности, и... которые привел наш слушатель.
Нет, это не закономерность. Это, к сожалению, трагическая ситуация. А есть закономерность, может быть, она по-другому ее можно воспринять. Ну, скажем, американская мечта. Это разве не американский национализм? Когда американцы, даже все фильмы они вот снимают, например, показывают голливудские патриотические фильмы. Вот он, американский гражданин, и вот он спасает мир. Вот
он несет есть, демократию в массы.
Правильно, но это есть национальная, националистическая, если хотите, даже американская идея. Возьмите идею Франции, Пятая Республика, Шарль де Голль, который вывел Францию из военной организации НАТО, воссоздал ее независимость, как, даже будучи в западном сообществе, несмотря на то, что Франция пострадала и проиграла Вторую мировую войну, он воссоздал ее национальное достоинство и величие. Это все по-разному. Скажем, понимаете, главное здесь иметь чувство меры и чувство такта.
Галина Кожевникова, есть чувство меры российских националистов?
Если русский национализм будет восприниматься как любовь к русскому народу и любовь к России, то это исключительно положительная идея. Если русский национализм будет восприниматься «бей того-то, бей сего-то», это, конечно,
бьют плохо. Ведь.
Дмитрий Галин. Олегович эквилибрист, конечно, потому что он-то приводит примеры западного гражданского национализма, а сам-то апеллирует к этническому. Вот.
Чего вы взяли?
Ну, почему ну с того, что ваша фракция пыталась лоббировать и лоббирует до сих пор, собственно, этот закон о приоритетном там чего-то русского народа и так далее. Вот. И,
и
заседаете вы в оргкомитете русского марша.
Я не являюсь членом русского марша.
Да что вы?
Да-да-да, я не являюсь.
Да что вы? А вот эти 13 депутатов Государственной Думы, которые...
Это был общественный комитет поддержки. Но
общественный комитет поддержки, да, с Демушкиным его... вместе.
Нет, нет, я
да,
не участвую. Ну что,
с путайте. Поткиным. Ну хорошо, это самое. С Поткиным вы вполне себе на одной трибуне выступаете. А у Поткина известно...
А Поткин ест детей, да, на завтрак,
нет,
конечно.
Поткин сотрудничает... Да, у Поткина лозунг «Кондопога»,
а Кондопога
город-герой.
Кондопога
– синоним
да.
слова «погром» теперь, извините.
Почему вы считаете, что в Кондопоге был только погром?
Извините,
вот вы сейчас становитесь вот вы сейчас стали на точку зрения
Кондопога?
Силовиков, которые
нет,
профукали
нет,
национальный
извините.
Конфликт, бандитский
Можно
конфликт.
Можно мне договорить?
Я, да, просто хотел бы потом прокомментировать.
Да, я понимаю. Да. Я, значит, не рассматриваю этот конфликт как межнациональный, я рассматриваю его как конфликт истолкованный как межнациональный. Вот. Но Кондопога – город-герой не потому что Кондопога – это синоним погрома, а потому что Кондопога – это первый удачный эксперимент по реализации программы русских ультранационалистов, когда администрация города приняла дискриминационные этнонационалистические лозунги националистов, когда губернатор, или как он там называется, Карелии Катанандов, разделил граждан России на свой народ и чужой народ. Вместо того, чтобы исполнять свой должностной долг, наводить порядок. Там были граждане России, неважно какой этнической принадлежности. И вы, извините, да, в свою партию берете человека, который координировал эти действия.
Я добавил бы, а последствием стало то, что Государственная Дума приняла, по мнению многих, довольно такие сомнительные законы там, по ограничению торговли иностранцев.
Правительство,
да. Дума вместе.
Дома,
вы
дома?
Считаете, что людей нельзя делить только потому, что они граждане одного государства. А я считаю, что нелюдь, да, скажем, подонок, насильник, не убийца. Нет, нет, я просто, ну хорошо, я перейду даже на уголовно-процессуальную, так сказать, терминологию. Люди, которые приехали из Петрозаводска туда, в Кандапогу, и стали убивать всех, кто попали им под руку, это были чеченские бандиты, скорее всего, как я уверен даже, бывшие участники незаконных вооруженных формирований, хотя бывших бандитов не бывает. Я их не считаю гражданами моей страны, понимаете? Я считаю, что это мерзавцы.
Суд разберется.
Ну, не считаете, а сейчас... паспорт у них российский.
Так вот, надо отобрать у них этот паспорт. Они не имеют права
куда
носить
вы паспорт. Хотите? В Эстонию?
Свободой-то?
Значит, со свободой мы разберемся. Просто я считаю, что надо законопослушных граждан освободить от опеки бандитов и этнической преступности. Ну, насчет гражданства, конечно, я преувеличиваю, естественно, вы понимаете, это эмоционально.
А что такое этническая преступность?
Этническая преступность, ну, если вы не знаете, что такое этническая
преступность. Я не знаю, что такое. Вообще...
Давайте мы еще, слушайте, это длинный разговор, давайте мы еще, слушайте, подключим Сергея из Москвы, пожалуйста.
И вам ВД мне не расскажет.
Здравствуйте. Ну, во-первых, хотел признать за ведущим высокий уровень журналистской этики. Вот это далеко не каждому дано. И потом просто спросить, маленький вопрос задать. Вот сейчас Россия, конечно, оказалась в очень неясном положении. И если спросить любого человека, который просто интересуется философией, вот, не какой-то там деятель философии, а просто то интересующийся, многие из них, конечно, ответят в подавляющем большинстве, что именно, знаете, такой демократичный путь, безболезненный, он наиболее вероятен для того, чтобы вот найти выход из тупика. У меня маленький вопрос. Вот сейчас разгоняются эти центробежные силы. Вот вы лично, вот гость программы, что вы будете делать, если эти силы выйдут из-под контроля? Окажетесь вы на стороне либерализма или же наоборот? Благодарю.
Да, Дмитрий, пожалуйста.
Ну, если партия «Великая Россия» будет зарегистрирована и сможет легальным путем прийти к власти и сформировать команду, способную управлять страной в тяжелое время, то я окажусь не на стороне либерализма и не на стороне там чего-то еще изма. Я буду на стороне Конституции Российской Федерации, свободы граждан своих, и не буду их делить ни по вероисповеданию, ни по месту жительства, ни по национальности. Но первое, с чего мы начнем, я думаю, это будет первое решение, это прежде всего восстановление независимой судебной системы. Без независимого арбитра, будь то в политических или гражданских вопросах, или в экономических вопросах, страна двигаться не будет. Второе, что мы сделаем, мы восстановим в полном объеме свободы, права граждан Российской Федерации. И только после этого мы начнем наводить достаточно серьезный порядок в области борьбы с коррупцией. Потому что воровство сегодня тотальное, оно разъедает всю основу страны. И я уже об этом говорил, что борьба с бедностью — это приоритетнейшая задача. Поэтому не надо думать, что если к власти придут там патриотические силы, то они начнут заниматься там, не знаю, хождением по улицам с патриотическими лозунгами. Да нет, конечно. Главное сейчас, чтобы Конституция соответствовала тому, что в стране реально происходит. И пусть расцветают все цветы, пусть свободно либералы доказывают свою правоту в дебатах, пусть социалисты, коммунисты, там, Геннадий Андреевич и так далее, все остальные. Я считаю, что народ у нас достаточно мудрый, он разберется. Но важно проговорить эти все вопросы сложные, чтобы они обсуждались в обществе, ответственно обсуждались, ответственными людьми, отвечающими за свои собственные слова. И тогда сложные мы увидим проблемы, будь то кавказские проблемы, да, где сейчас такой тяжелейший клубок противоречий, будь то проблемы внешней политики или, скажем, проблемы, не знаю, там, Дальнего Востока, который обезлюдил буквально, все эти проблемы начнут решаться тогда, когда общество будет участвовать в обсуждении и принятии важных решений.
Давайте еще один звоночек из Томска, пожалуйста, Анна. Только коротко, времени мало.
Здравствуйте, извините. Коротко, наверное, не получится, потому что вот Дмитрий Рогозин очень по мере необходимости говорит то о гражданах России, то о притеснении русских. А я бы хотела сказать, во что выливается, да, вся его деятельность. В том, что я, например, я бурятка. Бурятия, между прочим, субъект Российской Федерации. И я выросла в той ситуации, вот, ну, вот, которая называется вот дружба народов. А во что это превращается? То, что я вот сейчас в другом городе живу, да, и ко мне на прошлой неделе подошел какой-то, не знаю, ну как его назвать, человек, скажем,
бандит.
Крикнул: уезжайте из России, и пнул меня. Ну, вот так вот.
Вот ваш национализм, Дмитрий Олегович. Видите, что? На бытовой-то почве. Вы им про величие русского народа, а они женщину бьют.
А вы знаете, объясните мне, какая связь между этим происшествием, безусловно, хулиганским, и оскорблением этой женщины, и тем, что я сейчас вам говорю в этой студии. У меня что, есть сейчас рупор, да, Первый канал, телеканал «Россия», НТВ, где я вот излагаю...
Вот свой... нас в Томске слышат
секундочку,
сейчас.
Вот секунду. Вот я что, имею сейчас такие способы пропаганды, что довожу до иступления, значит, молодежь, которая бросается на несчастных буряток? Ну что за бред? Знаете, мне кажется, что наоборот, отсутствие сегодня в политике вот этой дискуссии и отсутствие политиков, таких как я в том числе, которые могли бы принимать решения в стране, и приводит такого рода казусам и безобразиям. Поэтому я сожалею, девушка или эта женщина, что вот такое с вами произошло, но произошло оно именно потому, что сегодня вместо нормального национального воспитания, воспитания чувства национального достоинства, мы сталкиваемся с шовинизмом и с дурным воспитанием нации.
Дружба народов была бы, наверное, получше. Вот ваши соратники, между прочим, в Думе, я уж не знаю, соратники они уже или нет, там, Крутов, Леонов, предлагают срочно заставить всех эмигрантов учить русский язык, а то им придется покинуть страну. Вы тоже это поддерживаете?
Я считаю, что если человек получает трудовую визу, то есть право на работу, ну, то есть не,
экзамен сдавать
не на 2-3 дня он приехал, а он приехал работать. Ну, а как же он без языка-то будет? Ну, вы же можете себе представить, что, допустим, во Францию или там в Германию приезжают люди работать, да, скажем, водителем троллейбуса или, не знаю, где-нибудь еще на стройке, и они не знают языка страны, где они работают. А как же техника безопасности? А как же их общение с начальством? А как же их социальные права? В Эстонии никто никуда не приезжал. В Эстонии русские жили там веками. В чем
приезжали,
они никакие там не иммигранты. Я считаю, что нужно знать государственный язык.
Да просто коррупция будет, вот и все, опять будут платить за какие-то бумажки.
Именно поэтому я считаю, что в Россию люди приезжающие должны уважать наши законы, наши традиции, а они, безусловно, должны знать язык и уважать этот язык, это очевидно.
Галина, ваше мнение?
Ну, вообще я считаю, что страна пребывания, в стране пребывания, конечно, нужно знать язык, но это справедливо для всех. Это справедливо для граждан, для русских граждан Эстонии, это справедливо для россиян, это справедливо для любого гражданина любой страны. Государственный язык знать нужно. А вот насчет, вы понимаете, я не понимаю, когда начинают рассуждать о том, что человек приезжающий должен уважать законы и традиции. Есть закон. Если я хожу в платке, потому что я мусульманка, и это не соответствует традиции того региона, почему это не нарушает никаких законов?
Да вас
я
Чечне,
в чем-то виновата.
Вас убьют, если вы с женщиной начнете говорить.
Я не считаю Чечню территорией действия российского закона.
Вот на этой, да, на этой тяжелой ноте мы закончим оранжевый разговор Дмитрия Рогозина и Галины Кожевниковой в программе «Время гостей».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565.